Братья дорогие, я хочу прочитать текст Святого Писания, который записан. Первое послание апостола Павла Коринфской церкви, 14 глава. Я буду читать третий текст. Первое послание Коринфянам, 14:3. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Но здесь братья, все служители, так я понял, все мы проповедуем Евангелие. Слово Божие называет нас пророками. Это верно. Кто такой пророк? Пророк – это тот, который услышал Слово Божие и его передал. Пророк должен передать точно и без ошибок. Как это было в Ветхом Завете? «И сказал Господь Моисею, напиши». И Моисей написал. Или сказал Бог пророку Исаии, скажи, он пошел и сказал. Или пророку Иеремии. Так было всегда. Если человек передавал слово, но не от Бога, он был лжепророком. Ну, лжепророков Господь тоже сказал, как определять. Если слово не сбудется, а человек говорил именем моим, это лжепророк. И отношение к ним тоже Бог определил, какое надо иметь. Мы с вами, братья, пророки, потому что мы однажды услышали Слово Божие и приняли. Мы читаем в Святом Писании, Бог многократно и многообразно издревле говоривший отцам в пророках. То есть Бог через пророков передавал Слово. Теперь пришел Господь Иисус, и Он передал нам Слово. И мы Его услышали, это Слово, и мы Его передаем. Мы очень много пророчествуем, братья. Ну, например, вчера я проповедовал и тоже пророчествовал. В чем выразилось это пророчество? Я говорил о втором пришествии Христа. Я сказал о том, что Христос однажды пришел для того, чтобы за грехи наши умереть. А во второй раз Он явится не для того, чтобы очищать нас от греха, а для того, чтобы взять нас к себе. Он придет для ожидающих Его. Что я делал? Я предсказывал о будущих событиях. И мы очень-то часто, братья, предсказываем. И что Христос придет, и как Он восхитит церковь, и где произойдет встреча. Мы же все это не видели, не пережили, не ощутили, но мы это хорошо знаем. И никто нас не переубедит. Не так давно я был тоже в Украине, в Харькове. И меня там спросили, мои родственники, вот сейчас по всему миру распространяется свидетельство о том, что 21 декабря конец света. А как вы к этому относитесь? Я говорю, уверяю вас, конца света не будет. Уверяю. Вот вы посмотрите, что его не будет 21-го. Может быть, 20-го будет, может быть, 19-го, раньше или позже. Но не 21-го, чтобы посрамить всех этих лжепророков. Потому что скажу вам пророчество и скажу точно, и я не ошибусь, потому что я буду говорить Слово Господне. Об этом дне не знает никто, ни ангелы на небесах не знают, не знали об этом апостолы, им очень хотелось знать, апостолам великим очень хотелось знать, даже когда Царство Божие наступит. Не в сие ли время ты, Господи, восстанавливаешь Царство Твое Израилю? А Христос сказал, не ваше дело знать это. И апостол это не открыл, но признаки сказал. Я говорю, конец точно будет. И будет тогда, когда вы ожидать не будете. И даже я, хоть и готовлюсь к этому дню, для меня этот день будет неожиданным. Так будет. И так написано. Братья дорогие, что я сейчас делаю? Я пророчествую. И я верю, что так будет. И я нисколько не сомневаюсь, потому что Христос об этом сказал. Этот день придет как тать. И вроде даже и ожидающие, как будто бы и в этот день и неожиданно для них это свершится. Братья дорогие, я верю, что сегодня может быть конец нашим страданиям на земле. Я верю, что, может быть, сегодня будет восхищена церковь. Но вы знаете, я планирую работу на завтра, на послезавтра, на год вперед и на 10 лет еще вперед. Я так планирую, потому что я думаю, а может быть и не сегодня. А может быть и не завтра, и не через 5 лет. Вот поэтому мы и в Петербурге второй молитвенный дом строим. И мы делаем правильно, потому что ожидать Господа – это надо трудиться в полную меру. Я как-то приехал в один дом, Там была сложная ситуация, приходилось все выравнивать. Очень большая семья. Больше 10 человек детей, все выросли. В доме стало непоместительно. Вот надо было как-то разъезжаться. Вот. Но это там у нас на России. А ехать некуда и купить ничего невозможно. А еще пресвитер поставил вопрос о строительстве молитвенного дома. И обратился ко мне, чтобы мы им помогли. Ну, я и приехал туда. Я говорю, в чем вам надо помочь? Ну, вот построить молитвенный дом. Вот у нас такая маленькая хатка, уже собираться негде. А потом я познакомился с трудностями в семье, и детям ехать некуда. Я говорю, а у вас была возможность лет 7-10 назад вот землю взять? Ну, сейчас-то трудно. А мне брат этот и говорит, вы знаете, нам даже давали бесплатно. Даже вызывали нас местная администрация и нам давала. А мы не брали. И я так удивился, бесплатно дают землю, а чего не взять? Дети растут. А брат искренний, брат хороший, он так посмотрел на меня и говорит, Геннадий, я думал, нам это ничего не надо будет. Мы ждали Господа. Вот. А Господь не пришел. А дети выросли, а жить негде. А теперь надо молитвенный дом строить, не на что. А цены теперь баснословно дорогие. Я говорю, разве так Господа ждут? Господа ждут так. Работай по полной программе и планируй работу на будущее. Вот значит, что ожидать Господа, братья дорогие. Поэтому вот и наша с вами задача, чтобы мы с вами могли планировать работу и могли пророчествовать о будущем. А Господь нам сказал о признаках своего пришествия. Мы об этом, знаем, об этом говорим, и все-таки, братья, я вам скажу, я верю, что, еще раз хочу сказать, верю, что Господь может прийти сегодня, но все-таки планирую работу и на будущее, потому что мы не знаем ни дня, ни часа. Прошло 21 декабря, конец света не наступил, люди разочарованы, страшно. Я думаю, это идет подготовка для того, чтобы вообще людей разочаровать. И потом будет и настоящее пророчество, а верить ему не будут. Верить не будут. А мы тоже говорим о конце света. И мы говорим, как все это будет. Братья дорогие, то есть мы с вами пророки в полном смысле слова. У нас есть живое Слово Божие. Мы получили живые слова от самого нашего Господа Иисуса Христа. Он нам все сказал. Все сказал. Мы исчерпать до конца глубину божественного откровения не можем. В откровении Иоанна Богослова. Да и другие тексты Святого Писания не всегда мы можем объяснить. Потому что Павел в таком восхищении, в таком благоговении говорит, бездна богатства, премудрости, ведения Божие, как непостижима судьба его. Вот таков наш Господь. Черпай и никогда не исчерпаешь. Я думаю, когда мы придем в вечность, мы будем во веки веков познавать нашего Бога, будем восхищаться, удивляться Его разуму, и никогда Он не будет исследим. Вот это наш Господь. А то, что Он нам открыл, братья, то, мы что хорошо знаем, мы должны это передавать людям. Поэтому мы с вами пророки. И здесь Писание говорит, а кто пророчествует, тот говорит людям. Что он говорит в назидании? Что значит назидать? Как бы созидать, как бы впитать, формировать наш дух. Вот слово, оно для назидания. Братья, как вообще человек, можно сказать, созидается с самого рождения? Он сложный сам по себе. Вот. Потому что Бог сотворил человека из праха земного и вдохнул в лицо его дыхание жизни и стал душою живущей. Поэтому и написано, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока. И вот человек сначала, вот на мой взгляд, братья, он сначала, физически развивается. Физически. Не духовное прежде, а душевное. Так человек сначала физически развивается, потом развивается душевно, потом развивается духовно. Все должно быть на своем месте. И физическое, душевное, и духовное. И, в общем-то, для того, чтобы он физически развивался, есть определенная среда для этого. Вот. И для того, чтобы человек стал здоровым, крепким и сильным, и способным к физическому труду, для этого надо и питание определенное, и хорошее питание. Для этого и какие-то упражнения должны быть. Я как-то помню нашего старца Федора Владимировича. Мы росли, маленькие, немножко такие шаловливые на собрании, как и наши дети. А у нас строгие сестры, вот, они, конечно, нас поругивали за то, что мы на собрании иногда не очень хорошо вели. Собрание заканчивается, мы как воробьи все бегаем по двору. И я сейчас смотрю на наших детей, ну, та же самая картина. Вот. И ему сильно жаловались на детей. А он всегда говорил, не мешайте детям быть детьми, сестры, не мешайте. Пускай они развиваются, они должны и побегать, и попрыгать, должны. Конечно, мы должны сдерживать, не везде это полезно и прыгать, и бегать, но, в общем-то, человек должен развиваться. Я знаю некоторых людей, которые, ну, развивались на моих глазах, им не разрешали ни бегать, ни прыгать, и они выросли почти инвалидами, сутулыми, неспособными к физическому труду. Вообще это нехорошо. И если человек не научится в будущем работать, или он физически будет некрепким человеком, он может пострадать. То есть он должен развиваться физически. И мы, как отцы, должны в этом содействовать. Как-то мне один брат говорит, ну, такой хороший человек, знакомый, пришел, он говорит, посмотрел на мою жену, а он массажист. И говорит, еще немножко время пройдет, и у твоей жены вырастет горб. Он говорит, только посмотрел. Я, говорит, тебе скажу, что надо сделать. Вот это тебе надо сделать. Он говорит, а мне уже врачи об этом говорили. И надо хороший специалист, надо массажист, который может выровнять сейчас позвоночник. Говорит, потом ты не исправишь. И у твоей жены будет горб. И так может быть. Да, действительно, братья, что-то произошло с позвоночником, вовремя не поправили, и ребенок стал калека в будущем. У нас в Петербурге есть специальная клиника, и сколько уже из нашей страны и даже с нашего братства привозили детей, где делали сложнейшие операции на позвоночнике. И некоторые месяцами у нас лежат в клинике. И даже из среды верующих наших. Вот, и мы какую-то помощь оказываем, содействие. Тяжело смотреть на детей, которым выравнивают позвоночник. Так бывает. Что-то мы не досмотрели. Братья, ну вот есть, как бы сказать, определенная среда для того, чтобы человек физически правильно развивался. Он развивается душевно, интеллектуально. Душа – это личность. Разум, воля и чувство – это область души. И надо правильно, чтобы развивалась душа. Нехорошо душа без знаний. То есть человек должен научиться вот, и читать, и писать, приобрести определенный вот, кругозор и так далее. У него начинают проявляться особенности. Вообще душа, она сама по себе творческая душа. И к душе относится талантливость, которую Бог определил для каждого человека. Ну и если человек не развивает свои таланты, естественно, он сам и пострадает. Я как-то был на служении, где оркестр очень хорошо играл. Струнный оркестр, и мне так понравилось. Я подошел к оркестрантам и спросил, скажите, а вы много тренировались для того, чтобы так сыграть? Они поулыбались и сказали, дядя Гена, очень сильно мы тренировались, очень много занимались. И я понимаю, чтобы для того, чтобы хорошо, чтобы сыграть, наверное, надо очень сильно потренироваться. А что такое было проявлено вот в этом их творчестве. Это особенности души, это таланты, за которые Господь тоже спросит. И есть определенная среда, которая содействует им свои таланты, ну, умножать. И потом этими талантами служить для церкви, для Бога служить, для нас служить. Если талантливый человек, вот, не обязательно в музыке талантливый. Вот, у вас здесь много строителей, братья. Я хочу вас поблагодарить за то, что из ваших краев вот, были люди у нас на строительстве молитвенного дома, и они люди талантливые. Вообще это особенность души, потому что кто-то очень творчески может уметь работать, как архитектор, как строитель. Это тоже таланты. И когда человек развил в себе эти таланты, он может принести большую пользу, и вы нам послужили. Я очень сильно расстроен, что у нас в Петербурге мало таких людей. А почему, братья? Потому что эту область у нас люди не развили. Не развили. И это не значит, что они не талантливые, просто они ее не развили. И мы от этого страдаем. Братья, я не хочу сильно на этом задерживаться, потому что у меня другая цель. Но мы с вами не только физически развиваемся, и не только развиваемся душевно, хотя это тоже все нужно и необходимо, мы развиваемся духовно. Есть питание тела, есть питание души. То и другое нужно. И есть питание нашего духа. Наш дух Слово Божие формирует. Вот то необходимое, что самое главное должно созидать мой внутренний мир. И мой дух под воспитательной работой Слова Божьего посредством Духа Святого будет влиять и на душу, и на тело. Если сначала развиваюсь физически, душевно, а потом духовно, и это становится главным. Если человек вот маленький, он еще не рожден духовно, не рожден. Он физически развивается, он душевно развивается, но когда Дух Святой поселяется в человеке, он становится рожденным. И приоритет Духу. И вот для того, чтобы сформировать внутреннего человека, для этого Слово Божие дано. Слово. Сегодня уже прозвучала мысль о благодати нашего Господа. И вот благодать дана нам, чтобы мы могли и Господа любить, и Слово Его любить. И как прозвучала мысль, без этого мы благодать Божию не сможем пользоваться благодатью, если мы Господа не будем любить и Его Слово. Слово дано для формирования нашего внутреннего человека. Ну, другими словами, для назидания. Вот это то, что созидает мой внутренний мир. Это то, что формирует мой внутренний мир. Это то домостроительство, которое будет правильно развиваться во мне. От Слова Божия. У меня, конечно, нет сегодня намерения все говорить о Слове Господнем. Я, может быть, 2-3 текста прочитаю, потому что брат передо мной уже о Слове Божьем прочитал не один текст из 118-го псалма и другие места есть. Но мы несколько текстов, может быть, сейчас с вами вспомним. В Деяниях святых апостолов, в 13 главе, апостол Петр говорит: «Вам послано слово спасения». Вам послано слово спасения. Вот слово, оно послано для спасения. Вот. И это слово, оно не только для спасения, а для того, чтобы нас научать и вразумлять, и наставлять. В послании к Ефесянам, в 1 главе, мы читаем слова апостола Павла. «В нем и вы, услышавши слово спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Вот какое значение имеет слово. Услышал, уверовал и запечатлен Духом Святым. Все начинается со Слова Божьего. Все начинается с Него. Слово Божие живо и действенно, и оно острее всякого меча обоюдоострого. Такое Слово Господне. И оно должно быть всегда на первом месте в нашей жизни. Вот мы читаем Деяния святых апостолов, 6 глава, такое свидетельство. «Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось». Слово Божие росло. В Псалме 18 мы читаем: «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». Ну и так далее. Слово Божие и научает, умудряет, производит веру, возрождает, исправляет, очищает, освящает, животворит, питает нашу духовную жизнь. И все можно цитировать и цитировать сейчас тексты Святого Писания, что делает Слово Господне. И мы, как проповедники, братья, мы с вами вот, Слово Божие должны ставить на первый план. И главной нашей задачей, как пасторов, как служителей, донести Слово Божие народу Господнему. Вот. Чтобы у нас не получилось так, как мы читаем в первой книге Царств. Пророчества были редкие, видения были нечастые. Вот. Слово Божие люди и слышали редко. Ну, я немножко своими словами. Так у нас бывает. Однажды я был на одном собрании, и проповедник очень долго проповедовал. И он столько много всяких интересных примеров рассказывал. Ну, в общем-то, его проповедь двухчасовая была из одних рассказов и примеров. А со мной рядом сидел один, ну, такой, можно сказать, богослов. Он, правда, и не с нашего братства, и даже не с нашей страны. Он иностранец. Но он хороший и сам педагог, и сам вообще он ученый человек. У него ученая степень. Вот, и он все слушал и слушал. И потом, значит, ну, я его спросил, как ему собрание наше понравилось. Он говорит: конечно, мне понравился этот человек. Вот, понравился. Видать, он очень много пережил. Он столько интересных историю рассказал. Но я, говорит, одного не понимаю. Как можно все время говорить о себе, о себе? Я, говорит, почти не услышал Слова Божьего. Но мы-то понимаем, братья дорогие, нам вот и рассказы все для нашего назидания. А со стороны человек, допустим, послушал, он говорит, а я Слово Божие не совсем понял. Рассказы, да. Братья, у нас вот не должны на пьедестал нашей проповеди рассказы или наши личные переживания, которые часто у нас бывают, ну, как бы сказать, на самом видном месте быть. Слово Божие. Я замечаю, братья, что у нас маловато вот таких разъяснительных проповедей, когда мы Слово Божие разъясняем. Как говорил наш Господь? Как Он говорил? И что производит внутреннее формирование в духовного человека? Производит Слово. Когда Иисус Христос после своего воскресения встретился со своими учениками, ну, двое из них шли из Иерусалима в Эммаус. И он к ним, подойдя, спросил, о чем вы дорогу рассуждаете? Ну, конечно, они рассуждали о всех тех событиях, которые произошли несколько дней назад, как Христос был распят. Вот. И они ему говорят, а мы думали, было, что он тот, о котором говорили пророки. О котором говорили пророки. И Христос, мы дальше читаем, начав от Моисея, из всех писаний изъяснял им сказанное о нем. Вот это самое главное. Он изъяснял им сказанное о нем. Оказывается, во всех писаниях мы можем найти евангельскую весть о Господе нашем Иисусе Христе. Братья, я вам скажу откровенно. Вот, я, как бы сказать, с пониманием отношусь к братьям, которые проповедуют. Если что-то говорят и не то, потому что я скажу вам, братья, я сам знаю, как нелегко проповедовать. Я всегда трепещу и боюсь. Я сюда к вам ехал, думаю, Господи, а что я буду говорить? И тем более непростым христианам, братьям, служителям, как нелегко проповедовать, поэтому я никогда не сужу. Но все-таки мне хочется что-то поправить. Мы сейчас, братья, вот воспитываем новое поколение молодых людей, пришедших в церковь. Дети наши подросли. Как они будут проповедовать дальше? Ведь сейчас такие простенькие проповеди. Вот был замечательный человек Ряба Шапка. Но я некоторые исторические фрагменты читал. Как легко люди воспринимали простую евангельскую весть. Во-первых, Слово Божие не знали. Не знали Слово Божие. Любая истина, простым языком сказанное, она была, знаете, такой истиной, как откровение люди получали. Толпами каялись, потому что не знали Святого Писания, и можно было легко проповедовать и легко говорить, ссылаясь на тексты Святого Писания, и люди каялись. Сейчас другое время. Знают Слово Божие хорошо, многие знают, и читают его. И нам проповедовать стало гораздо тяжелее. Братья, и все-таки нам надо больше и больше вникать для того, чтобы нам говорить Слово Божие, я думаю, и для нашего времени, даже для наших обширных знаний, в Слове Божьем закрыты такие сокровища, которые мы еще, может быть, до конца долго будем исследовать и исследуем ли. То есть копать, черпать и передавать народу, это мы с вами должны. Но у нас это слабовато получается, братья. И вот часто замечаю, что преимущественно, это во многих церквах проповедуется Евангелие, но даже не Евангелие, а проповедуется Слово Божие, как бы сказать, взятое из Ветхого Завета. Я за то, чтобы проповедовалось и оттуда Слово Божие, потому что оно все боговдохновенно и полезно. Но мы проповедуем о Давиде, о Соломоне, мы говорим о их недостатках и тому подобное. Как мало мы говорим текстов из Ветхого Завета, которые связывают нас со Христом. А мне думается, это самое главное. От Ветхого Завета обязательно перевести на Новый Завет. Вы посмотрите, как делал Христос. Он брал ветхозаветные сюжеты или какие-то ситуации, вот, связанные с ветхозаветными пророками, и переводил их на Новый Завет. Ну, привожу пример. «Ибо как Иона три дня и три ночи был во чреве кита, так Сыну Человеческому надлежит быть три дня и три ночи в сердце земли». То есть сюжет Ветхого Завета сразу же он переводит вот как прообраз будущих своих страданий и где он будет. И он же так объяснял своим ученикам, так надлежит быть. То есть столько много в Ветхом Завете вот этих образов, которые нам свидетельствовали о Христе, и так мало мы об этом говорим. И вот Христос начиная от всех пророков. Он вспомнил, наверное, пророка Исаии, и псалмы вспомнил, вот, и он им изъяснял сказанное о нем. Братья, а что происходило с их сердцами? Они загорелись таким духовным пламенным огнем. Не горело ли нас в сердце наше, когда он изъяснял нам дороги? Вот что производит, братья, и радость спасения. Вот что производит в человеке и побуждает его и к покаянию, и пересмотру своих действий, потому что когда Христос им открылся в преломлении хлеба, они сразу же повернули назад. Это все производит Слово Божие. И, братья, нам вот надо как можно больше сделать ударение на то, чтобы нам проповедовать Слово Божие. Вот. Мы читаем в Деянии святых апостолов, это 9 глава, 31 текст. «Церкви Божии по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое. И, ходя в страхе Господнем, под действием Святого Духа, умножались. Они находились в покое». Ну, я немножко своими словами процитировал этот текст. Можно и дословно прочитать. «Были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». То есть у них было хорошее назидание. Слово Божие настолько было ясно и хорошо излагаемо апостолами, что, несмотря на гонения, а мы можем читать 8 главу, 9 главу, какие страшные гонения произошли в Иерусалиме, даже все рассеялись. И несмотря на это, вот люди... Вот. Могли оставаться верными Господу, ходить в страхе Господнем и умножаться. При утешении Святого Духа умножались. Что делает человека стойким, непоколебимым в вере? Это делает Слово Божие. Слово Божие. Оно формирует наш дух. Это самое главное. Поэтому нам, как пророкам, как проповедникам, братья, как можно лучше надо проповедовать. Как можно лучше. Но знаете, братья, вот, если вот, ну, мы приехали вчера, вот, нас встретили братья, сразу же пригласили нас за стол. Но я смотрю, с какой любовью все приготовлено. А мы как бы вроде и кушать не хотим перед собранием. И сестры так накрыли стол любезно. «Братья, покушайте». А мы, знаете, так вроде и не совсем. И они нам говорят: «Мы так старались. Мы так старались». Братья, а я вижу действительно, как старались. И мне нравится, когда сестры стараются и готовят хорошо. Братья, а кто из нас не любит, когда жена хорошо готовит? Но мне нравится, что моя жена готовит хорошо. И у меня дети к этому привыкли. Но она для этого много старается. Я знаю в семьях, где готовят кабы как. И вы знаете, все невкусно, и все так банально, и все неинтересно. Но поел и пошел. А есть приготовлено с любовью. Это для нашего тела. Братья, точно самое, когда мы нашу душу воспитываем, когда хорошо подготовлен урок, вот, музыкальное или какое-то произведение готовится, когда хорошо преподается, вот, и человек подготовлен к тому, чтобы преподать, легко воспитывается душа. В отношении духа то же самое, братья. Мы с вами должны готовить Слово Божие. Должны готовить. Готовиться в молитве и в изучении Писаний. И тогда будет хорошая пища. Мне один брат после рукоположения сказал: «Гена, а чем мне заниматься?» Я говорю: «У меня тебе совет. Вот. Сиди дома как можно больше, читай Библию и молись. Читай Библию и молись. Изучай Святое Писание. Вот твое первое задание. Изучай Библию и молись». И прошли годы, он стал отличным проповедником. И как-то он вспомнил. Я это подзабыл, он мне напомнил. Когда ему задали вопрос: «А как вот вы достигли, но что у вас так хорошо получается проповедовать?» Он говорит: «Когда мне руку положили, брат сказал: сиди дома, читай Библию и молись. Вот с этого начинай». Я, говорит, так и делал. Сидел, молился и читал Библию. И он стал отличным проповедником. Его все любят слушать, братья. Когда мы готовимся, ну, легко воспринимается духовная пища. Легко. Если на ходу, как один брат говорит, ну такие наши проповеди, потому что мы все в трамвае да в метро готовимся по пути на собрание. Вот. И когда мы с Геннадием Константиновичем сидим вместе, и один брат проповедует, он говорит, он не проповедует, а выдает. Но говорит, потому что я знаю, как он готовится. Братья, вот так бывает. Чтобы дать хорошую пищу, нам надо поготовиться. Вот. Это не обязательно, что вот разработка какая-то должна быть к предстоящему богослужению. Но готовиться надо внутренне, изучать Писание и молиться. Братья, это наша основная задача с вами, потому что мы с вами пророки. Нам надо знать хорошо Слово Господне, чтобы нам хорошо пророчествовать и вовремя вспомнить нужные слова. Потому что от этого слова, которое мы проповедуем, формируется духовное состояние церкви, духовное состояние каждого человека, потому что Слово Божие проникает внутрь. Слово Божие. Если пища формирует тело, если душевные особенности формируют определенное воспитание, то дух формирует Слово Божие. Вот оно должно хорошо преподаваться. Какая наша должна быть еще особенность как проповедников? Надо не только хорошо проповедовать вот, для назидания, надо это делать с любовью. Это надо делать с любовью, братья. Вот. Если нет любви, даже хорошо подготовленное слово, оно не будет иметь успеха. Не будет. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 8 главе, напоминание такое пишет. «Знание надмевает, а любовь назидает». Любовь назидает. А мы с вами прочитали вот текст. Значит, кто говорит, тот говорит людям в назидание. Тот говорит назидание. Для того, чтобы назидать, надо любить. Чтобы не получилось просто знание мы передали. Знание без любви, оно не принесет должного назидания. Во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, Павел пишет, «Мы говорим пред Богом во Христе, и все это возлюбленные к вашему назиданию». Вот апостол Павел очень часто это выражение употребляет. «Возлюбленные». «Возлюбленные». Вы знаете, однажды я был свидетелем такой картины. Мы были в одном городе с Балуем Василием Дмитриевичем. Но он уже старенький, ему уже было тогда под 80 лет, часто уже 82. Вот. И мы приехали в один северный город, это город Коряжма. И нам надо было проехать на маршрутке немножко, там несколько остановок. Мы заходим в маршрутку, и там одна молодая девица сидит. Вот. А в этом городе есть педагогический институт. И Василий Дмитриевич раньше ходил туда проповедовать. И в этом педагогическом институте покаялась одна молодая семья. Это брат Сережа, вот Зинченко, он сейчас пресвитер Коряжминской церкви. То есть он в этом институте учился на педагога, и училась его жена Яна. То есть они вместе, они поженились, и они там учились. И Василий Дмитриевич там проповедовал Евангелие, и они обратились, и сейчас он пресвитер церкви. Ну вот мы с ним как раз около этого института, он говорит, вот здесь вот Сережа наш учился, здесь я проповедовал. И заходим, там молодая девица сидит. Как раз она вышла с этого педагогического института. И он, знаете, он сидел так рядом с ней и говорит, возлюбленная моя. Вы знаете, я внутренне содрогнулся. Значит, вот, значит, и мне так стало не пить. Она такое у нее изумленное лицо, значит, смотрит на этого чудаковатого дедушку, а он с такой любовью начинает ей рассказывать о Христе. Возлюбленная моя. Я вот заметил, у нее часто это слово, ну как бы сказать, ну, прорывалось. И вы знаете, я удивился, я думал, сейчас она фыркнет, сейчас она как-то возмутится. Она так расположилась, она как заулыбалась, но она поняла, что насколько он любит людей. Но вот эти, которые к нам пришли и обратились к Богу, они увидели, что Василий Дмитриевич любит. Братья, это сильно, ну как бы сказать, сближает нас с людьми и сильно их приобщает к нам. Вот. В этом и прославляется наш Господь, если мы имеем любовь друг к другу. И вот апостол Павел почему-то очень часто это выражение употреблял. Возлюбленные. Вот обратите внимание, сколько раз он писал в своих посланиях это слово. Другими словами, горячо любимые, сильно любимые, возлюбленные. Все это будет к вашему назиданию. Апостол Павел любил сильно, поэтому и слово его имело большой успех. Иуда, 20 текст этой одной главы. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере и молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви». Возлюбленные. Вот апостолы любили. И у нас, братья, должна быть любовь. И если вот эта любовь будет проявлена в нашем слове, люди должны видеть, что мы их любим, будет иметь успех наша проповедь. Какие методы назидания существуют? То есть для назидания нашего духа, для формирования нашего внутреннего человека существует Слово Божие. Какими методами мы можем назидать? Мы считаем: «Посему увещевайте один другого и назидайте один другого». Ну вот послание Фессалоникийцам, ну и другие тексты можно прочитать. «Слово ваше, Слово Божие, Слово Христово да вселяется в вас обильно для назидания». Вот. «И назидайте один другого». То есть нам дано направление Словом Божьим один другого назидать. Вы назидаете меня, я назидаю вас. Вот что я сейчас делаю? Я назидаю вас. Что я делал перед этим? Я назидался от проповеди. А она была о благодати Господа. Все это формирует нашего внутреннего человека. Обязательно будет польза от этого слова. Обязательно. Потому что слово имеет силу. Даже если мы сильно значение придаем, иногда, может быть, мы не очень даже хорошо слушаем, но когда Слово Божие проникает в наш внутренний человек, оно его формирует, братья. Формирует. Обязательно будет успех. Оно проникает. Невидимым образом проникает в наше сердце и свою работу там проводит. Слово Божие. Вот. Что еще служит к назиданию? Апостол Павел к Ефесянам пишет: «Назидая самих себя псалмами, словословиями и духовными песнями». Я могу назидать себя. Братья, ну, сейчас маловато, маловато, но в наших домах мы сами себя назидаем. Маловато. Я как-то помню, Яков Григорьевич, он против был от магнитофона в какой-то степени, потому что всегда учил, чтобы мы сами пели. Но я и замечаю, братья, что у нас маловато поют. Я по своим детям сужу, магнитофончик включили, слушают. Но очень большое имеет значение для внутреннего назидания нашего, для формирования духа, когда мы сами себя назидаем. То есть иду и пою, иду и размышляю. Это тоже формирует мой дух, это тоже приносит назидание. И петь духовные псалмы, духовные, не душевные, а духовные. Вот. И рассуждать о Слове Божьем. То есть мы даже это можем делать сами для себя и друг друга. Можем назидать. Еще хочу вспомнить из 14 главы 5 текст. «Лучше, чтобы вы пророчествовали, чтобы церковь получила назидание». Братья, все хорошо, и пение хорошо, и музыка, все это на своем месте. И музыка, и пение, оно тоже служит к назиданию. Но приоритет в церквах, на мой взгляд, должен быть Слову Божьему. И Павел говорит: «Лучше, чтобы вы пророчествовали». Это важнее, это нужнее. Вот. Это будет доступнее для многих. Музыку не все могут понимать. Некоторые песнопения не совсем понимают. Ну, нет таланта на это. Поэтому, вот, как бы сказать, и на это реагирует слабовато. Вот. А Слово Божие, оно доступно для всех. Апостол Павел в послании к римлянам такое пишет слово. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Братья, вот надо искать. То, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Иногда, вот, ну так бывает, не все назидает, что у нас происходит. Вот споры, например, если между нами, они назидания не производят. Зашел к нам человек совсем недавно, на позапрошлом богослужении. Ну, я был в Петербурге, позапрошлое собрание, воскресенье. Подошел человек. Я, говорит, у вас первый раз. Я хочу вам задать вопрос. От кого вы получили рукоположение по линии православной церкви? Ну, он такой с бородкой, я сразу понял, или монах, или еще. Я говорю: а что вас это интересует? а потому что вы рукоположение не получили, у вас нет преемственности. Я говорю, у нас преемственность есть. Начал это самое, ну, рассказывать. Нет, у вас преемственности нет, вы самозванцы. Я говорю, знаете что, давайте мы с вами на эту тему разговаривать не будем. Я не совсем расположен, тем более у меня времени нет. Я вам, знаете, скажу, вот, кто захотел бы с нами спорить, мы такого обычая не имеем. Я не хочу с вами спорить. Если вы считаете, что вы имеете рукоположение по преемственности от апостолов, ну и радуйтесь, и хотите, благослови вас Господь. Но я сколько раз видел, при рукоположении и при преемственности люди ведут нечестивый образ жизни. И без всякой преемственности могут жить свято. Его аж прямо передернуло на моих глазах. И нам ничего не мешает жить свято, потому что Господь с нами. Ничего. И мы радуемся и благодарим нашего Господа. А кто как рукоположен, говорю, Бог лучше знает. Давайте с вами спорить не будем. И расстанемся мирно. Братья, вот споры, они не приводят, они не назидают, они только расстраивают человека. И Писание учит, чтобы мы этого избегали. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания». Сейчас очень много жаргонных всяких слов. Особенно вот молодежь как-то подхватывает, сейчас это в мире сильно распространено. Братья, это не назидает. Никакого гнилого слова не должно исходить. То есть слова не обязательно ругательные, но ненужные. Пустые слова, они не назидают наш дух, они только его будут расстраивать. Вот. Описание учит нас, что только то, что назидает, должно вот, исходить из наших уст. Послание к Тимофею. Павел пишет такое увещание. «Отходя в Македонию, я попросил тебя прибыть в Ефес и увещевать там некоторых, чтобы они не занимались баснями и родословиями многочисленными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». Вот так раньше было, и апостол Павел должен был немножко их повещевать. Братья, ну, о назидании, может быть, по времени я бы уже и не говорил. Значит, главная моя мысль – назидает Слово Божие. Вот нам надо готовиться для того, чтобы проповедовать, и это Слово Божие, оно формирует дух, и оно служит к назиданию. Пусть нас Господь в этом благословит. Дальше апостол Павел нас, как пророков, призывает к тому, это Господь через него, чтобы мы могли увещевать. Значит, мы с вами прочитали. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание. Я думаю, что вот элемент увещания, он должен быть и в каждой, возможно, нашей проповеди, как назидание, так и увещание. Что значит увещевать? Увещевать – это упрашивать, уговаривать и убеждать. Вот значение слова «увещание» – увещевать, убеждать, уговаривать, упрашивать с любовью. Вот. И этот элемент, мне кажется, должен всегда в наших проповедях иметь место. Я говорю для назидания, и я говорю как слово «увещание». То есть я убеждаю, уговариваю и упрашиваю с любовью. Послание к Ефесянам, 1 глава, 5 глава, 11 стих. Слово Божие говорит, посему увещевайте один другого. То есть упрашивайте, уговаривайте. Но я замечаю, что это маловато в наших церквах, и я сам не очень умею уговаривать, упрашивать и убеждать, и со слезами. Нам легче облегчать, нам легче выговаривать, иногда строго. И мы бываем такие скрупулезные вот, в замечаниях. Вот, и очень бываем такие, как бы сказать, не щадящие один другого. Писание нас призывает, чтобы мы могли увещевать. То есть, если человек поступает неправильно, вот так бы подойти с увещанием к тому или другому. Как делали это пророки? Мы читаем вторая книга Паралипоменон. 24 глава, 19 стих, если я не ошибаюсь. «И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу. И они увещевали их, но те не слушали». То есть пророки убеждали, говорили, Вот, с любовью говорили, но ты не слушали. Но не слушали, это вопрос не пророков. Бог знает, как поступать тем, с теми людьми, которые не слушали. Но пророки должны были говорить большой любовью. Как делали это апостолы? В Деянии святых апостолов, 2 главе мы считаем, что когда апостол проповедовал, Петр в Иерусалиме, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. И дальше написано, и многими словами увещевал их, для того, чтобы они бежали от этого развращенного рода. То есть упрашивал, уговаривал апостол Петр и говорил очень убедительно. Вот такими мы должны быть проповедниками, пророками. Вот. Все делать для созидания, назидать людей. Вот. И с увещеванием, с таким убедительным словом обращаться к ним для их исправления. Для их исправления. Деяния святых апостолов, 14 главе, мы считаем о действиях апостолов. Они обратно проходили Листру и Иконию Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере, поучая, что многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие. Читаем у Иуды в 3 главе, в 3 стихе послания Иуды слово такое: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание». И он так убедительно начинает говорить им, какие люди придут, вот, какое отступление будет, и предупреждает их для того, чтобы они не попали под влияние вот, злых или негодных людей и так далее. Я приехал как-то в один город. Я там проповедовал. И ко мне подошел пресвитер. После проповеди, ну так вот мы с ним в станочку сели, он говорит: «Геннадий, у меня вопрос, как мне лучше поступить?» Вот. Я говорю: «Ну расскажите, что?» Он говорит: «Вот сейчас даже регент наш, еще там некоторые братья настолько увлеклись работой, собрания пропускают, куда-то на заработки уезжают. В общем, хочу собрать членское собрание и всех подстранять под наказание. Вот. Один себе дом строит, другой себе дом. Да что это такое?» А он, так я знаю, человек строговатый, пресвитер, строговатый. Вот. «А как мне с этими людьми поступить?» Я говорю: «Вы знаете что? Я вам дам совет. Он нам совет. Начните с этого». Он говорит: «Какой?» А я ему прочитал такой текст: «Богатых в настоящие веки увещевай, чтобы они не высоко думали о себе, но были добры, доброохотны на всякое доброе дело и щедры». Вот. Я говорю: «Начните с увещания». Я говорю: «А знаете, что такое увещевать?» Он говорит: «А что?» Я говорю: «Упрашивать и умолять со слезами». Я говорю: «Вы так подходили?» Он говорит: «Нет, я, говорит, их только отчитывал». Я говорю: «А вы начните их увещевать». Вот как Писание говорит, говорить со слезами, упрашивать и умолять, вот, призывать их к ответственности в служении. С этого начните. Он подумал, говорит: «Спасибо за совет, начну с этого. А то, говорит, я хотел уже сейчас на членское собрание всех подстранять». Братья, вот Писание учит. Да, богатые могут впасть в большое искушение. Могут среди нас быть люди и богатые. Вот, они подвергают себя большой опасности. Они становятся жадными, необщительными, вот, и недобродетельными. А ты их увещевай, упрашивай и уговаривай, чтобы они были добродетельны, чтобы они были добры, чтобы они были общительны и так далее. Вот это надо делать. «Юноши, также увещевай быть целомудренными». Братья, вот, не просто запреты. Не просто запреты, а увещевать, упрашивать, уговаривать, разъяснять. Одежда не та, прическу не ту сделал. Можно по закону. Конечно, по закону. Завтра в таком виде увидишь на членское собрание. Можно и так. Человек подчинится внешнему закону, а внутренне будет сопротивляться. Но когда внутреннее произойдет преображение, легче, братья, ему и прическу изменить, вот, и одежду поменять. «Юношей увещевай», Писание говорит, то есть упрашивай со слезами. Вот. Я убеждался, что мои дети легче воспринимают и гораздо охотнее выполняют не требования мои, а просьбы. Я даже удивлялся иногда. Как сразу же они меняются. Запрет, угроза будущего наказания или просьба. Иногда со слезами. Гораздо, намного чаще, лучше действует наша просьба и, или вот такое сердечное, доброе влияние на них посредством каких-то примеров своей личной жизни и так далее. И нам надо, братья, вот и в наших проповедях, ну вот так увещевать людей, чтобы они могли исправляться. Не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычай, но увещевайте один другого, и тем более, чем более приближается день он, то есть пришествие нашего Господа. То есть можно сразу по закону, а можно по-другому. Как-то это в нашей церкви, у нас многие едут на электричке, с центра города на электричке надо ехать. Вот. И мне рассказывает одна сестра. Ну, а верующие как? Садятся с вокзала, и потом платформы, и все подсаживаются так, потому что электричка идет по городу. Кому как удобнее, так и едет. Да и все садятся в последние вагоны, так удобнее. И в основном последний вагон – это в воскресенье идут наши верующие. Поют, разговаривают там между собой и так далее. Вот она говорит, мы зашли, я говорю, смотрю, ну, сидят мои сестры, сверстники, и сидит одна сестра, которой долго на собрании не было. Я, говорит, подсела и уже сразу же вход включилась со всех сторон. Ты где пропадала? Да куда это дело годится? Ты почему собрание пропускаешь? Она, говорит, огрызается на всех. И на одного, и на другого, и на третьего. И у нас такая панибранка началась. Вот мы на нее и думаем, сестра вообще в беде, и еще она себя оправдывает. Она, вот, ну, в общем, неприятный, говорит, разговор у нас такой завязался с ней. И уже мы начали воспаляться все. И мы воспалились, и она. Как это так, это самое? Мы ее тут обличаем, и она принимать ничего не хочет. Ну, электричка одна, остановочка другая. И, говорит, заходит брат один, старенький, заходит с палочкой. Идет так. И увидел, говорит, нас. А у нас одно как раз местечко было свободное. Подходит к нам. Говорит, а у него такая милая улыбка. Он как увидел нас и эту сестру. Вот. А мы все замолчали, говорит, когда он подошел. Он проповедник в нашей церкви. Потом посмотрел на всех. Дорогая сестра, о, как я рад тебя увидеть! И садится рядом. И она как расплакалась. И как начала жаловаться, сколько горя она перенесла, сколько страданий никто не вспомнил за нее, ни пресвитер никто не вспомнил, ни братья, ни сестры. И она переболела, и не ходила на собрание, и не успела появиться, ее сразу заклевать начали со всех сторон. Ты чего собрание пропускаешь? Вот. И ей так горько было. И мне эта сестра рассказывает, мне так было стыдно, что мы сходу начали не увещевать, а просто ругать человека за то, что он собрание пропускает. Нет, братья, бывает такое, человек пропускает собрание, и апостол Павел говорит, а вы такого увещеваете, с любовью упрашиваете, уговариваете вот этого человека. И любовь должна быть у нас проявлена, потому что цель увещевания – любовь от чистого сердца, доброй совести и лицемерной веры. Пусть Господь нас в этом благословит. И последнее, братья, у нас очень тяжелое время. Очень тяжело. Несмотря на то, что материально мы сейчас живем гораздо лучше, чем жили наши отцы. Мы сыты, одеты. У нас все есть. У нас есть дома, братья. У нас даже у всех почти есть машины. То есть наши отцы об этом не мечтали. И я свою молодость помню, нам в голову этого не приходило, что мы будем ездить по заграницам. Мы готовились на 40 и на смерть. Вот к чему мы готовились. Вот. А мы сейчас живем в хороших квартирах, дома, все у нас устроено. Мы уже вот такие себе позволяем делать, ну, отделочные работы, что диву даешься. Один другого лучше себя, лучше другого делает. И несмотря на это, братья, у нас очень много скорбей. Я смотрю, от них мы и не будем избавляться. Столько много горя мы встречаем. Изнемогают и наши сестры многодетные, изнемогают. Дети растут какие. Вот у нас уже не один человек родился инвалид в церкви. И мне задают вопрос, а почему? Ну ладно, у неверующих. А у нас дети стали рождаться тоже инвалидами. И у одного несчастья, у другого, и у третьего несчастья, и так далее. Я был в одной семье, брат ответственный. вот за церковь, за группу. Стоял вопрос его рукоположения, я туда поехал, надо было побеседовать, я побеседовал, все хорошо. Он миссионер, в своей квартире организовал собрание, вот они ожидают, если я не ошибаюсь, 10-го ребенка они ожидали. То есть большая семья. Вот. И у него рождается ребенок с диагнозом Даун. Диагнозом Даун. И он впал в депрессию, он и жена. И они замкнулись, и я туда поехал. И они в таком удрученном состоянии, оба из мира. То есть они не у них не потомственные верующие, не потомственные. Они оба с мира пришли. Вот. И они вот принимали детей так, как, ну, как их учили, как они восприняли, так они и принимали. У них большая семья. Вот. И они были всегда такие радостные и довольны. И вдруг у них рождается ребенок. Рождается ребенок нездоровый. Ну, я сразу же туда приехал. И он мне говорит: Геннадий, с какой радостью мы ждали этого ребенка. Моя жена приехала в роддом, всем о Христе рассказывает, как нас Бог благословляет, какие дети, как мы их принимаем, какие все здоровенькие, хорошенькие. И она всем рассказывает, еще одного очередного ожидаем, и люди все восхищаются, и вдруг, как гром среди ясного неба, Дауна принесли. Понимаете? И вся палата сразу же на нее, и все замолчали. Понимаете, как? И на нее все смотрят. Вот. А вы знаете, как люди даже неверующие смотрят, если рождается нездоровый ребенок. Немногие смотрят с большим сожалением. Ну, а если даже с сожалением, осторожный вопрос, а почему? А у нас у самих этот вопрос, а почему? А тем более, конечно, все соседи. А почему? Вы верующие. Вот вас Бог благословляет. А почему? И она говорит, я сижу и думаю, почему? Ничего делать не могу. Ничего, говорит, я одно вот у меня, а почему? И у мужа тоже такое. Может быть, я зря сюда приехал. Может быть, я сделал ошибку, меня направили, я согласился, свою квартиру продал в Москве, кстати. Купил вот здесь, приехал сюда на миссионерство. И вот такое, говорит, несчастье. Почему? Братья, сколько приходится с таким встречаться? Мы с ним долго очень беседовали. Мне нелегко было беседовать вот на эту тему. И я сейчас даже не хочу рассказывать о всем, о чем. Единственное, что когда я уезжал, он плакал, просил у Бога прощения. И жена его сказала: Геннадий, примем, раз Бог нам дал, вот, то будем нести. А я ему один привел пример из своей жизни. Я говорю, когда меня руку положили, один брат ко мне подошел. Я говорю: Геннадий, знаешь, что я тебе скажу? Скорее всего, у тебя очень много будет скорбей. Ты переживешь не одну боль. Вот. Если ты будешь Божьим служителем, ты, говорит, вот увидишь. Я говорю, а почему это? Почему это? А я молодой был. Меня же руку положили очень молодым. Мне было 25 лет. Чуть побольше 25 лет. Мне руку положили уже. Но время было сложное. Это был 83-й год. Он говорит, я убедился, сколько много служителей испытывают скорбей. Я, говорит, когда был молодым, меня руку положили. Вот я слышу горе в семье. Горе. Я, говорит, туда иду и начинаю, знаю, так бодренько ободрять. Она меня смотрит так, с таким, ну, взглядом, вот, безутешным. И говорят, ты знаешь что? Тебе этого не понять, брат. Тебе этого не понять. Ты это не пережил. Тебе этого не понять. И я, говорит, не знаю даже, как помочь человеку. А когда я сам горе начал испытывать в своей жизни, я уже понимал, что это такое и как можно помочь. Скорее всего, и у тебя это будет. И действительно, братья, это сколько раз я убеждался. Сколько раз я убеждался. Ну, например, когда Миша Козлов погиб в Туркменистане, ну, я поехал на похороны. Меня послали от Центра России, Петр Данилович поехал. И мы сели в самолет, и его мама оказалась рядом со мной, мама Миши Козлова. Братья, она работала в генеральном штабе в Туркменистане секретарем. То есть была на самой высокой должности, это мама Миши Козлова. Она говорит, передо мной генералы дверь открывали, когда я заходила в генеральный штаб. И работала там секретарем. Уехала в Брянскую область там, на свою родину, после покаяния, там приняла крещение, а Миша остался там, Козлов. Он там принял крещение, то есть они уверовали. И теперь Миша погиб в Туркменистане, и она туда летит. Она только крещение приняла. И вот мы с ней рядом сидим. И она поворачивается ко мне и говорит, почему? Почему? У меня всегда все хорошо было. Я сейчас уверовал, принял крещение, у меня такое горе. Почему? Я говорю, вы знаете что? Мне на этот вопрос трудно ответить. Я говорю, совсем недавно я сына своего похоронил. И я приехал домой, у меня сын умер, когда я был в Германии. Я приехал домой, открыл дверь, и мне жена говорит, почему? Вот точно так же, как ты, почему? И я говорю, не знаю почему. И я говорю, ты знаешь, я не знаю почему. Мы сейчас помолимся. Но если Бог это допустил, значит, мне это нужно. Это значит так лучше, потому что Бог для нас предусматривает нечто лучшее, нам надо Ему доверять. Я не могу ответить на этот вопрос, я до сих пор еще на него не ответил, но я предполагаю, почему. Наверное, мне надо было еще одну боль испытать в своей жизни и одну скорбь. Может быть, для этого. Я говорю, а может быть, для того, чтобы вам посочувствовать сегодня, потому что я с одних похорон еду на другие. Я похоронил своего, а теперь еду хоронить вашего. Это только что случилось сейчас. Я говорю, и я не разочаровался в Боге. Я как начал ее утешать, как я это перенес, как я это воспринял. И я говорю, я сказал себе, что, Господи, несмотря на эту трагедию, я еще больше Тебя буду любить и буду Тебе служить. Вот так, говорю, я отреагировал на то, что произошло. Да, вам больно. Мы едем вместе на похороны. Мне тоже больно. Мы Мишу все любили, я много за него слышал. Но это надо перенести. И вы знаете, она плакала и утешалась. И, в общем-то, слава Богу, она вышла из этого кризиса духовного, ну, такой глубокой скорби. А мы тоже не понимаем, а почему Бог допустил его смерть. Ну, значит, так нужно. Значит, так нужно, потому что Бог все делает к лучшему. Братья дорогие, вот с бедами нам очень много придется столкнуться, и мы сталкиваемся. Поэтому в наших проповедях, в нашем служении всегда должен элемент быть утешения. Вот все надо делать к назиданию, все надо делать так, чтобы мы могли увещевать, по-доброму проповедовать, и мы могли утешать народ Божий. Как написано, утешайте, утешайте народ Божий. Вы знаете, братья, я однажды готовил тему проповеди на вот как раз эту. Ну, у меня целая разработка, я сейчас уже не буду эту мысль говорить очень коротко, потому что время у нас мало, оно уже закончилось. Вот, значит, слово об утешении. Вот как мы здесь читаем, утешайте один другого. Вот. Утешайте один другого. Я эту тему подготовил, и я еду на собрание. Вот. И вы знаете, было такое хорошее воскресенье, праздник был. И к нам приехала очень большая группа. Ну, человек 50, наверное, из Швеции приехали. У нас есть такие неплохие контакты с людьми, которые нам помогали в прошлом. Вот. И у нас сохранилась такая добрая традиция, они к нам приезжают периодически. Причем привозят на наше собрание, ну, это верующие, вот, верующие христиане, привозят на наше собрание верующих христиан на Западе. Но это совершенно неверующие люди. По внешности, по поведению, так как наши православные в худшей форме. И они говорят, у нас запланированы поездки на экскурсию в Петербург. Мы эти поездки организовываем, разрабатываем маршрут с обязательным посещением церкви вашей. Мы хотим показать настоящих христиан. Братья, не обращайте внимания на их вид. Не обращайте, пожалуйста. Ну, можно, хоть они побудут на вашем собрании, хоть они посмотрят, какие есть живые христиане. И мы дали согласие. Они нам каждый раз экскурсию такую. Вот. И привычно, и знаете, немножко и стыдновато, и неудобно, что у нас такие люди, ну, на Западе. Однажды к нам поехали вот, с Норвегии. Но таких викингов я еще никогда не видал. Значит, когда мужчины с такими длинными косами, с бантами, такими вот серьгами, вот, это что-то такое, ужас какой-то. Ужас, какой были они одежде. Вот, и целая группа приехала, их тоже так привезли, чтобы они на верующих посмотрели. Вот. Но наши, конечно, знаете, в такое удивление приходили, что такие верующие существуют. А там почти из них все, там в институтах богословских учатся. Вот. Значит, ну, вот такие экскурсии к нам иногда делают. И я готовился к проповеди, братья. И воскресное было собрание, ну, намечалось хорошее, день был хороший. И знаете, что произошло? У меня машина такой был тогда, Т4, микроавтобус. Почти вся моя семья в автобусе. Вот, но это было уже сколько-то лет назад. Значит, и вдруг мне жена неожиданно говорит, Ген, остановись, дети сейчас в магазин сбегают, чтобы после собрания что-то покушать. Вы знаете, я много лет за рулем, много лет. Но и я способен допускать ошибки. И я тут же тормозну, тут же, открывая дверь, говорю, так, Артем, Антон, быстро в магазин. Ну, время мало. Они распахнули дверь, выскакивают и сразу же перед машиной бегом. А сзади меня машина, диакон едет. И с хорошей скорости на старенькой машине тормозов нет. И мои выскакивают, и он их. На полном ходу. И я смотрю, один только кверх ногами полетел, вот, как свечка вниз, головой об асфальт и лежит, как мертвый. А второго он просто оттолкнул машины в двоих. Братья, ужас. И все это на глазах у меня, прямо передо мной эта картина. Но я, жена побледнела сразу, крик такой, Господи помилуй. Вот. И верующие идут с платформы, наши верующие идут на собрание. Ну, сразу машины все остановились. Он посередине дороги растянулся, мой сын. Вот. А я смотрю, у него ботинок один улетел. А если ботинки слетают, я уже знаю, что это признак очень плохой. Ну, один. Два – это уже 100% почти покойник. Вот. Ну, один. У меня еще надежда такая. Я подбежал к нему, он без сознания. Но я сразу же на него руки возложил. Господи, помилуй, верни его к жизни. Но не шевелится, лежит. Потом начал открывать глаза. Вокруг толпа большая, людей верующих склонились. Верующие тут все, молимся мы. Затор машин. Кто-то скорую вызвал, скорая примчалась. Потом вторая, реанимация. Ну, ребенок, сразу же, знаете, там, в общем-то, реакция была очень быстрая. Скорая приехала. Тут сразу же под капельницы, сразу же тут в реанимацию вот тут же. Потому что он не разговаривает, просто лежит. Ну, что делать, братья? Мне руководить собранием, что делать? Значит, я оставляю жену, значит, старший сын остался, говорю, Женя, давайте тут смотрите все, мне надо идти на собрание. Вот. И я пошел. Ну, его сына увезли сразу же в больницу, сразу же капельницы ему тут же, ну, в общем-то, ушиб головного мозга в тяжелой форме. Ну, такой диагноз сразу же поставили. Ну, и сразу же в больнице такой диагноз поставили. Когда его привезли. Ну, хорошо, что сразу же под капельницы, сразу же начался какой-то процесс. Вот. И я иду на собрание. И мне собранием руководить, братья. Мне собранием руководить. И вот эти иностранцы сидят, и народу много. Я думаю, Господи, я готовился говорить об утешении. Вот. Об утешении. И вот я сижу, а у меня в самом мысли, а что там с сыном? А как и что? Я еще не знаю, его, чтобы только в больницу увезли. В каком состоянии? Я проповедовал последним. Я встал за кафедру и говорю, братья, я готовился говорить об утешении. Я сам сегодня нуждаюсь в утешении. Вы же знаете, на глазах у многих моего сына сегодня сбила машина. Но я все равно об этом буду говорить. Ну и у меня получилась хорошая проповедь. Получилось. Я говорил о том, как мы должны друг друга утешать, как ободрять, как вот в таких скорбях друг другу помогать. Я говорю, как хорошо, что сразу же ко мне люди. Кто-то вызвал скорую, кто-то начал какие-то советы давать. Как мне было приятно. Ну, и, в общем-то, я закончил. Писание учит нас, чтобы мы могли утешать. Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Вот этот элемент, братья, утешения, при всех наших скорбях мы должны иметь. Вот. И для себя, и для других это утешение давать. Пусть Господь нас в этом благословит. Ну, все у меня там с сыном благополучно обошлось. Поехали, совершили молитву. Вот. У него потом диагноз перевели средней тяжести, а потом вроде как вообще. Вот. Значит, травмы и исчезли потихонечку так вот. И даже в больнице был не так долго. В общем, Господь милость такую оказал. Но вот это пришлось все пережить, братья. Но вот таких скорбей очень много. Пусть Господь нам поможет и назидать один другого, и утешать, и увещевать. Ну, помолимся, братья, еще. Преклоним наши колени. Аминь.